В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушаете ежедневную информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода. Свободная Европа». У микрофона Кэти Бочаришвили. Здравствуйте. Слушайте сегодня в нашей программе. Советник Офиса президента Украины Алексей Арестович заявил, что Киев в будущем будет спасать Грузию, Молдову и Армению.
Мы будем проецировать туда силы. Мы должны будем спасать Грузию. Да. Спасать Молдову, спасать Армению и так далее. Всех спасать. И это хорошая история, потому что миллионы наших пацанов, которые отвоевали, и девчонок, все всегда одна туса работает в ближайшее время на постсоветском пространстве. Буквально.
Бывший глава Гальского района самопровозглашенной республики Абхазия Тимур Надарая выступил с призывом принять закон об иностранных агентах.
Донорами всех этих международных неправительственных организаций являются европейские и спецслужбы, МИДы разных стран, которые приводят политику вовлечения без признания.
Северокавказские правозащитники призывают власти Кабардино-Балкарии остановить мобилизацию и не судить задержанных протестующих.
Там еще другой был ролик, который сняли мобилизованные. Они говорят, вот у нас больные, у нас нет обмундирования и так далее. Говорят, что вот кто-то умер.
Обо всем этом и многом другом слушайте в нашем эфире или на нашем сайте эхокавказа.ком. А сейчас в эфире «Время новостей». С ними вас ознакомит Нана Плеева.
Российские военные обстреляли Харьков и Запорожье. Как рассказал глава Запорожской военной администрации Александр Старух, обстрелы производились из систем С-300. В городе повреждены жилые дома, инфраструктура. Один из снарядов попал в школу, ранены 3 человека. Еще один удар пришелся в 5-этажный дом. Там ракета повредила газовую трубу и начался пожар. В Харькове сегодня утром было 3 взрыва. Глава региона Алексей Негубов рассказал, что целью атак стал промышленный объект в Киевском районе города. В результате ранения получили 6 человек. Напомним, Россия продолжает наносить ракетные удары по украинским городам с 10 октября. В Москве говорят, что атакуют объекты военной и энергетической инфраструктуры. Между тем, вооруженные силы Украины нанесли удар по Антоновскому мосту в Херсонской области. Эту информацию подтвердила пресс-секретарь оперативного командования Юг Наталья Гуменюк. Ранее об атаке сообщали оккупационные власти Херсонской области. Сам мост уже несколько месяцев не работает, а украинские журналисты пишут, что удар был нанесен по переправе, которую Россия возвела возле этого моста. По словам оккупационных властей, погибли 4 гражданских, но вооруженные силы Украины заявили, что они наносят удары только по объектам инфраструктуры. Гуменюк отметила, что в регионе действует комендантский час, то есть гражданских в это время и в этом районе быть не могло. Первые сообщения об обстрелах действительно появились в 11 вечера, спустя несколько часов после того, как переправа прекратила перевозить гражданских лиц. Ночная работа переправы может свидетельствовать о том, что в это время происходила переброска российских военных с одного берега Днепра на другой. Министр обороны России Сергей Шойгу и глава Пентагона Ллойд Остин провели телефонные переговоры, сообщает ТАСС. Это вторые переговоры глав военных ведомств 2 стран с начала российского вторжения в Украину. Первые состоялись в мае. Сообщается, что Шойгу и Остин, цитата, обсудили актуальные вопросы международной безопасности, включая ситуацию в Украине. Остин заявил о важности поддержания открытыми каналов коммуникации в условиях российского вторжения в Украину. Латвия не даст убежище бегущим от мобилизации россиянам и проверит их на политические взгляды при продлении вида на жительство. Об этом в эксклюзивном интервью телеканалу «В настоящее время» заявил глава МИД Латвии Эдгар Ринкевич. Напомним, что это противоречит заявлениям некоторых европейских чиновников, например, главы Евросовета Шарля Мишеля. Тот недавно заявил, что страны Евросоюза должны принимать у себя граждан России, бегущих из страны от мобилизации. Ринкевич также отметил, что Украина имеет полное право военным путем возвращать территории, ранее оккупированные Россией, в том числе с 2014 года.
Россия сама начала военные действия. Начала это в 2014 году, не 24 февраля этого года. Я думаю, что Украина вправе отвечать тем же военными действиями. Россия сама выбрала путь военный. И да, пока мы не увидим четкого поражения России, я не надеюсь на то, что дипломатия сможет работать.
С конца сентября Латвия наряду с другими странами Балтии полностью запретила въезд россиянам по туристическим визам, однако продолжает принимать заявления о предоставлении убежища политического и гуманитарного, в том числе от граждан России. Но, как следует из слов министра, угроза мобилизации не будет являться основанием для предоставления убежища в Латвии гражданам Российской Федерации. ВСУ обратились к жителям Беларуси с призывом не вступать в войну на стороне России. Командующие украинской армией считают, что руководство страны сейчас готовится присоединиться к российской агрессии. В Минске ранее заявили о формировании на территории страны совместной группировки войск с Россией, но пока значительного количества военных на белорусской территории не наблюдается. И, как говорится в отчете британской разведки, Россия вряд ли может собрать готовые к боевым действиям формирования в достаточном количестве. В свою очередь, способности белорусской армии к проведению военных операций минимальны, считают в Министерстве обороны Великобритании. Лукашенко не комментировал сообщения вооруженных сил Украины, но заявил сегодня, что Беларусь ни с кем воевать не собирается и что сам он не верит в возможность Третьей мировой войны. Цитата. «Не обращайте внимания на этот вой. Мы сегодня никуда не собираемся идти. На сегодняшний день никакой войны нам она не нужна», — сказал Лукашенко.
Эхо Кавказа. Новости.
Небольшое число иранских военнослужащих находится в аннексированном России Крыму, непосредственно участвуя в организации воздушных ударов беспилотниками по украинским гражданским объектам и объектам инфраструктуры. Об этом заявил в четверг пресс-секретарь Совета по вопросам национальной безопасности США Джон Кирби. Он добавил, что администрация Байдена намерена ввести новые санкции против Тегерана и найти способы затруднить продажу вооружения России. О том, что в Крыму находятся военнослужащие иранского корпуса стражи исламской революции, которые помогают в запусках иранских дронов, также заявило британское правительство. Необходимость посылки инструкторов, скорее всего, была вызвана проблемами, которые стали очевидными после первых попыток использования иранских дронов для нанесения воздушных ударов по целям в Украине.
С международными новостями вас ознакомила Нана Плиева. Вы слушаете радио «Эхо Кавказа», ежедневную информационно-аналитическую программу. В студии работает Кейти Бочаришвили. Переходим к темам дня. Каховская ГЭС может быть подорвана Россией, чтобы обвинить в последующей катастрофе Украину. К такому выводу пришли в Киеве и на Западе. Москва со своей стороны также готовит общественность к уничтожению гидроэлектростанции, заранее указывая на Киев. Ситуацию вокруг Херсона и вероятность открытия второго фронта со стороны Беларуси выяснял Владимир Унанянц.
Россия, судя по всему, продолжает готовить операцию по разрушению плотины Каховской ГЭС, чтобы затем обвинить в этом Украину. Об этом говорится в аналитическом отчете Американского института изучения войны. Согласно данным экспертов, российские военные активно вывозят оборудование и технику с западного берега Днепра. Об этом свидетельствуют спутниковые снимки, на которых видны грузовые паромы, перевозящие значительные объемы техники и других грузов с правобережья и возвращающиеся обратно порожними. При этом интенсивность передислокации может говорить о том, что кульминация на Херсонском направлении может наступить в самом ближайшем будущем. В том, что Москва готовит в Херсонской области масштабную провокацию, чтобы сместить медийные акценты с отступления российской армии, уверен и президент Украины Владимир Зеленский. По его словам, в Кремле, убедившись в невозможности удержать оккупированные территории, намерены действовать по принципу «так не доставайся же ты никому».
За нашу информацию, агрегаты и дамба Каховскую ГЭС заминованы российскими террористами.
По нашей информации, агрегаты и дамба Каховской ГЭС заминированы российскими террористами. Сейчас все в мире должны действовать мощно и быстро, чтобы не допустить еще и такого российского теракта. Подрыв дамбы будет означать масштабную катастрофу. Конечно, мы понимаем, что оккупантам безразлично, что будет с территорией Украины. Они этим терактом могут уничтожить, среди прочего, даже возможность поставки воды из Днепра в Крым. Северокрымский канал в случае разрушения дамбы Каховской ГЭС просто исчезнет. Если Россия готовит такой теракт, если она серьезно рассматривает и такой сценарий, то это означает, что террористы очень четко осознают, им не удержать не только Херсон, но и весь юг нашей страны, в том числе и Крым.
Дуже чітко усвідомлюють, їм не утримати не тільки Херсон, але й увесь південь нашої країни, зокрема і Крим.
В Москве выступают с аналогичными обвинениями в адрес Киева. Разрушением дамбы, по версии российских властей, украинские войска намерены форсировать свою наступательную операцию, не считаясь при этом с потерями среди гражданского населения. В подтверждение этого местная пророссийская администрация приводит обстрел Антоновского моста, в результате которого, по словам заместителя руководителя оккупационных властей Херсонской области Кирилла Стремоусова, погибли 4 человека.
Вчера, 20 октября, укронацисты нанесли удар по мирной переправе в городе Херсоне. Вследствие удара 4 погибших среди мирного населения. Стреляли осколочными зарядами специально для того, чтобы убить как можно большее количество гражданских. Было уничтожено около 10 автомобилей гражданского населения. Люди, помните, что нацисты в лице американцев, европейцев, которые сегодня организовали фактически этот весь процесс, НАТО будут обстреливать. Херсон будет держаться до последнего, и, поверьте, сдавать никто город не собирается. На подступах к Херсону пока ситуация стабильная, никаких контрнаступлений не наблюдается, хотя мы ожидаем и готовы отражать любые атаки.
Вооруженные силы Украины подтвердили, что удар по Антоновскому мосту действительно был нанесен. Правда, в ВСУ утверждают, что гражданских лиц в это время там быть не могло, так как в регионе установлен жесткий комендантский час, а удары последовали поздним вечером, спустя несколько часов после прекращения работы переправы для местных жителей. Как отмечают в Киеве, ночная работа переправы может свидетельствовать лишь о том, что в это время происходила переброска российских военных сил с одного берега Днепра на другой. При этом американские аналитики, несмотря на заявление украинского генштаба, считают угрозу возможного российского наступления со стороны Беларуси низкой. Институт изучения войны считает маловероятным сценарий, согласно которому российские войска могут атаковать северо-западные районы Украины с целью прервать линии снабжения, ведущие в страну с запада. В качестве аргумента эксперты приводят ситуацию во время зимнего наступления российской армии, когда она не смогла добиться этой цели, находясь на пике своей формы. Сейчас же боеспособность российских войск серьезно деградировала, считают аналитики. Тем не менее, в Киеве обеспокоены открытием нового фронта и призывают белорусский народ ни при каких обстоятельствах не вступать в войну против Украины на стороне России. Соответствующий ролик на русском языке разместили в соцсетях Вооруженные силы Украины.
Под видом проверок началась скрытая мобилизация граждан Белоруссии для комплектования общей с Российской Федерацией группировки на границе с Украиной. Украина никогда не угрожала и сегодня не угрожает Белоруссии. Мы призываем вас не хоронить ваших сыновей, мужей, отцов, братьев, погибших за амбиции и страх Путина и Лукашенко потерять свою власть.
Владимир Путин и Александр Лукашенко в ходе последних переговоров договорились создать в Беларуси объединенную группировку войск из-за якобы обострения на границе. По заявлениям Минска, в состав группировки должны войти 70 тысяч белорусов и 15 тысяч россиян. Параллельно независимые белорусские СМИ сообщали, что в стране началась скрытая мобилизация. При этом британская разведка сообщает, что Россия вряд ли могла перебросить в Беларусь такое количество бойцов, так как испытывает острую нехватку в живой силе на основных фронтах в Украине. По мнению британских военных аналитиков, этот маневр предназначен для отвлечения внимания ВСУ от местных главных боев. Сам президент Беларуси Александр Лукашенко продолжает настаивать, что ни с кем воевать не собирается. При этом, несмотря на откровенный политический антагонизм, Москва и Вашингтон не прекращают коммуникации на уровне военных. Как сообщается, министр обороны России Сергей Шойгу и глава Пентагона Ллойд Остин провели телефонные переговоры. Вторые с начала российского вторжения в Украину. Первый контакт состоялся в мае. О чем именно говорили главы военных ведомств, не сообщается. Владимир Унанянц для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
Решение и заявление должностных лиц Украины второй день бурно обсуждают в Грузии. Накануне президент Украины Владимир Зеленский утвердил новый санкционный список, в котором значатся близкие родственники основателя грузинской мечты Бедины Иванишвили. А сегодня масло в огонь дискуссии подлил советник Офиса президента Украины Алексей Арестович. Он пообещал, что Киев в будущем будет спасать грузин. Тему продолжит Мзия Парисишвили.
В Тбилиси не намерены выяснять отношения с Киевом ни на дипломатическом, ни на каком-либо другом уровне из-за санкций против четверых близких родственников Бедины Иванишвили. Это следует из заявления представителей грузинской мечты. Накануне лидер партии Иракли Кубахидзе предложил не поддаваться эмоциям, поскольку Грузия продолжит с Украиной одностороннюю дружбу, несмотря на то, что украинские друзья не перестают втягивать Грузию в войну и ради этого даже ввели санкции против окружения Иванишвили. Об этом заявила сегодня и вице-премьер, министр культуры Теяцу Лукиани. Очень печально, мягко говоря, что та страна, которая называет себя дружественным государством, принимает такие враждебные решения. Мы должны воспринять это как очередную попытку втянуть Грузию в боевые действия, но этого не будет. Подкрепление этой теории о подстрекательстве Грузии к войне своеобразную услугу грузинским властям оказал советник Офиса президента Украины Алексей Арестович. В грузинских СМИ с вирусной скоростью распространились его слова, сказанные на канале «Альфа и Омега».
Это катастрофа, а еще учитывая пророссийское нынешнее правительство, которое не способно принимать решения, которое разрушили все, что создал Саакашвили, и заново коррумпированная полиция, где все продается, как бы, да, говорят грузины сами и так далее, это, конечно, грандиозная проблема. Нас безопасно. Я представляю, как они рвут голову, волосы у тех, кто в Грузии патриотичны сейчас, на спецслужбах, правительстве. Как бы, да, даже как ее решать, это большая проблема. Так вот, мы будем проецировать туда силу. Мы должны будем спасать грузин. Да. Спасать Молдову, спасать Армению и так далее. Всех спасать. И это хорошая история, потому что миллионы у наших пацанов, которые отвоевали, и девчонок, всегда найдется работа в ближайшее время на постсоветском пространстве. Буквально.
Отметил Арестович, добавив, что имеет в виду миротворцев, стабилизационные операции, гуманитарную операцию. Что сподвигло Арестовича примерить мантию освободителя и спасителя грузин, непонятным оказалось для самого ярого оппонента грузинской мечты и соратника Михаила Саакашвили, лидера фракции нацдвижения Хат Иде Каноидзе, хотя право на свободу слова она все-таки оставила за Арестовичем. Я не воспринимаю его слова как угрозу войны. Но, конечно же, не буду разделять ничье мнение о применении силы. Наверное, его точка зрения касалась роли Украины в регионе. Но применение силы по отношению к нашим оккупированным Россией территориям – это категорически неприемлемо. Мы исключительно мирным путем, путем западной экономической интеграции, должны вернуть наши оккупированные территории. Я не смогу углубиться в его соображения. Нужно у него самого спросить. Но скажу, у него есть право высказывать свое мнение. В отличие от оппозиционера Деканоидзе, депутат грузинской мечты Иракли Кадагишвили широко раскрыл и интерпретировал слова Арестовича.
По логике Арестовича сначала входят войска, за ним следуют дипломаты, а потом инвесторы. То есть мы получаем новых империалистов, как было раньше. Сначала наступал российский сапог, потом российская дипломатия, а потом российское строительство. Теперь такой план участия Украины с Арестовичем. Поэтому, грузины, нужно хорошо знать, что означает «слава Украине» для бойцов и что для Арестовича.
Слава Украина! Не
Хотя слова Арестовича не всем пришлось по душе, оппоненты власти считают, что грузинской мечте не стоит педалировать на это и тем более развивать тему о том, что Украина, а значит и Запад, таким образом шантажируют Иванишвили, чтобы Грузия согласилась на открытие второго фронта, говорит депутат Лело Саломе Самадашвили. Введение окружения Иванишвили в санкционный список обусловлено тем, что грузинская власть не предприняла ожидаемых шагов по безопасности, а это главное. Теперь грузинская мечта свою пропаганду о том, что все противостояние вокруг Бедзины Иванишвили служит попытке втянуть Грузию в войну, нацелено на то, чтобы встревожить общество, граждан. Грузинской мечте укоряют оппонентов в том, что не следует злорадствовать по поводу санкций против семьи Иванишвили, ведь это в целом отражается на имидже страны, хотя оппоненты не согласны, что Иванишвили стоит отождествлять со всей Грузией. Под вечер глава парламентского комитета по внешним связям Николос Амхарадзе сообщил, что вопрос Арестовича грузинская сторона поднимет в Загребе, где состоится Крымская платформа в поддержку Украины. А до этого, как посоветовал депутат Самхарадзе, не стоит обращать внимание на глупости Арестовича. Он же сообщил, что заранее знает ответ спикера Рады Руслана Стефанчука на этот вопрос. Это несерьезное заявление несерьезного человека, которое не следует воспринимать серьезно. Зия Парисишвили, Эхо Кавказа, Тбилиси.
К другим темам дня. Бывший глава Гальского района самопровозглашенной республики Абхазия Тимур Надараев выступил с призывом принять закон об иностранных агентах. Ветеранская организация АРУА, одним из руководителей которой является бывший чиновник, заявила, что Надараев представляет только свое личное мнение. Этот вопрос не обсуждался в организации. В свою очередь, представители НПО назвали попытку признать абхазские неправительственные организации иностранными агентами кощунственной. Продолжит тему Елена Заводская.
Медиа-центр Министерства иностранных дел Абхазии не перестает будоражить абхазское общество острыми информационными вбросами. Так сегодня на этой площадке выступил экс-глава Гальского района Тимур Надарая, который призвал принять в Абхазии закон об иностранных агентах, который позволит более эффективно администрировать деятельность международных организаций и связанных с ними абхазских неправительственных организаций. Какие сегодня существуют проблемы с администрированием деятельности НПО, Надарая не пояснил. Известно, что все абхазские НПО сдают детальные отчеты о своей деятельности в государственные службы, проводят каждый год аудит, их работа освещается в СМИ и деятельность согласовывается с госструктурами. Игнорируя эти факты, бывший глава Гальского района обвинил весь неправительственный сектор в стремлении способствовать вхождению Абхазии в состав Грузии и в нейтрализации образа врага в лице Грузии.
Донорами всех этих международных неправительственных организаций являются европейские и спецслужбы, МИДы разных стран, которые приводят политику вовлечения без признания. У них выработаны давно пути решения этих вопросов. А вот к таким странам, как Абхазия, слабым, где у нас население небольшое, они смотрят на нас через призму такую, что мирным таким путем они могут сделать там так, что большинство населения Абхазии будет когда-то выступать за вхождение в состав Грузии. Эти же международные организации, связанные с нашими неправительственными организациями, проводят программы, цель которых – убрать образ врага, общаться, показывать, что грузины такие мирные, хорошие люди. Но эти очень хорошие люди тратят 300 миллионов долларов на оборону, получают вооружение и в любое время будут готовы силовым путем решить вопрос Абхазии.
Международные организации, связанные с ними, абхазские НПО, работают в Абхазии почти 30 лет. Но совершенно незаметно, чтобы в результате их деятельности население Абхазии массово стремилось в состав Грузии. Российская же практика закона об иноагентах, который пытаются навязать Абхазии, свидетельствует о том, что он используется для борьбы с несогласными и с гражданским обществом, является идеальным механизмом цензуры, поиска врагов народа и расправы с ними. Этот закон в России позволяет наклеить ярлыки на агента на любого оппозиционно настроенного гражданина, а практика его применения носит репрессивный характер. Выступление Тимура Надарая прокомментировала Людмила Сагария, координатор приемной Детского фонда Абхазии.
Еще со времен военных действий, когда Шеварнадзевская Грузия и Ельцинская Россия записала нас во враги и оставила нас наедине с собой, на протяжении 13 лет международные неправительственные организации обеспечивали нас, жители Абхазии, продовольствием, медикаментами. Это было в самые тяжелые послевоенные годы. И далее поддерживали программами по продовольственному, медицинскому обслуживанию, возможностью получения бесплатного образования за рубежом. Кто этого не знает? Возможно, те, кто в такой поддержке не нуждался. Все международные организации без разрешения правительства Абхазии не имеют права начинать свою деятельность. Все они получили одобрение при Владиславе Григорьевиче Арцумба. Имеем ли мы право сегодня подвергать его решение сомнению?
Людмила Сагари объясняет, что абхазские неправительственные организации в тяжелые послевоенные годы сыграли важную роль и до сих пор осуществляют программы поддержки социально незащищенных граждан и гражданского общества.
Что касается наших местных неправительственных организаций, то после военные суровые годы, когда в Абхазии люди не имели света, ни воды, ни денег, ни медикаментов, волонтеры объединились для того, чтобы помочь людям выжить, помочь самым незащищенным жителям Абхазии, включая представителей разных национальностей, которые проживают в Абхазии. И сегодня тоже много больших проблем. Абхазские неправительственные организации – это гражданские организации, это звено, которое взяло на себя бремя ответственности за соблюдение законности, за социальную справедливость, подмогу государственным структурам. Сколько раз в критических ситуациях они выступали с заявлениями, которые снижали накал страстей, призывающих к диалогу противостоящие силы. Это надо ценить и уважать, и называть абхазские НПО иноагентами, а также обвинять их в желании войти в состав Грузии просто кощунственно.
Представительница Детского фонда Абхазии затронула вопрос непризнания Евросоюзом российских загранпаспортов, выданных в Абхазии. Это к международным неправительственным организациям не имеет никакого отношения. Они находились в Абхазии и до обретения гражданами Абхазии российских паспортов. Это никак не влияло на их благотворительную деятельность. Наличие международных неправительственных организаций в Абхазии, так же как и присутствие российских войск на границе, служит гарантом нашей безопасности. Нам необходимо уметь вести переговоры, тем более что наши граждане успешно умеют находить общий язык для ведения торговых операций с Грузией, сказала Людмила Сагария. Ветеранская организация «АРУА», членом которой является Тимур Надарая, также прокомментировала его выступление в медиа-центре МИДа Республики Абхазия, где он призвал к принятию закона об иностранных агентах. «Это личная позиция Тимура Надарая», отмечает руководство «АРУА». В общественной организации этот вопрос не обсуждался. Специально для «Эхо Кавказа» Елена Заводская из Сухума.
В эфире радио «Эхо Кавказа» вы слушаете ежедневную информационно-аналитическую программу. Краткий региональный выпуск новостей представит Нана Плиева.
Европарламент одобрил инициативу о непризнании въезда загранпаспортов, выданных России, цитата, на незаконно оккупированных территориях Украины и Грузии. Депутаты Европарламента отметили, что аннексия России Крыма и Севастополя, Донецкой, Луганской, Херсонской, Запорожской области Украины является незаконной и что ЕС осудил решение России признать независимость так называемых самопровозглашенных регионов Абхазии и Южной Осетии в Грузии. Поэтому государства-члены ЕС и союзники из Европейской экономической зоны больше не должны принимать проездные документы, выданные России в этих регионах. Согласно предложению, Еврокомиссия должна проконсультироваться со странами-членами ЕС и составить список российских проездных документов, которые не следует принимать в будущем. Ранее решение не признавать российские документы, выданные в аннексированных России регионах Украины, а также в самопровозглашенных Абхазии и Южной Осетии, согласовали послы стран ЕС. Возможно, запрет российских паспортов может сказаться на работе международных и неправительственных организаций в Абхазии. В частности, на проектах, которые финансирует Брюссель. Об этом на днях заявил глава МИД самопровозглашенной Республики Абхазия Инал Ардзимба. Санкции, утвержденные накануне президентом Украины Владимиром Зеленским, затронули бывших чиновников из самопровозглашенных республик Абхазии и Южной Осетии. В документе указано, что данные лица в качестве наблюдателей принимали участие в выборах в так называемых ДНР и ЛНР. Речь идет о непризнанном международным сообществом голосовании, прошедшем в конце 2018 года. В санкционный список, в частности, попали Руслан Тедеев, экс-заместитель председателя Югостинского парламента, Бахва Тедеев, экс-депутат Югостинского парламента и Игорь Чучев. Также экс-депутат Югостенского парламента Давид Газаев, бывший советник Югостенского президента Игорь Казаев, экс-руководитель администрации Югостенского президента Олег Аршба, заместитель главы абхазского МИДа Томас Гуги, экс-председатель абхазского ЦК и Алмасхан Ардзимба, экс-депутат абхазского парламента. Отметим, что санкции против вышеперечисленных лиц Украина уже вводила в 2019 году. Новые меры вводятся сроком на 5 лет. Они, в частности, предусматривают запрет на въезд в Украину, запрет на выведение капиталов за пределы Украины и другие ограничения. На пунктах пропуска Верхний Ларс и Нижний Зарамак с 22 октября больше не будет мобильных военкоматов, установленных там после объявления частичной мобилизации. Об этом сообщил глава Республики Северная Осетия Алания Сергей Миняйло. Цитата: «Сегодня поток граждан, которые пересекают государственную границу, схлынул. Ситуация стабильная. Необходимость в дополнительном упорядочении движения через государственную границу отпала». Конец цитаты, сообщил глава региона в своем телеграм-канале.
Краткий региональный выпуск новостей представила Нана Плиева.
Эхо Кавказа.
Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухуми, Цхинвали.
Наш адрес в интернете эхокавказа.ком. Эхо Кавказа.
Кавказ продолжает будоражить мобилизация. В конце сентября в Дагестане и Кабардино-Балкарии прошли стихийные митинги против призыва в Украину. Председатель Кабардино-Балкарского регионального правозащитного центра Валерий Хаташуков вместе с другими правозащитниками и общественниками призвал республиканские власти остановить мобилизацию и не судить задержанных протестующих. Что из этого вышло, гость недели рассказал Мурату Гукимухову.
Правозащитники Кабардино-Балкарии, среди которых и вы, обратились к властям республики с требованием прекратить административное преследование граждан, вышедших на площадь у Дома правительства 25-26 сентября. Напомню нашим слушателям, в основном это были матери и жены мобилизованных. Правоохранительные органы считают, что они виновны в проведении несанкционированной акции протеста. В вашем обращении к властям были и другие требования, но давайте разбираться по порядку.
Мы говорим, никакой дискредитации на самом деле не было и никакого митинга не было на самом деле. По федеральному закону должны быть организаторы, должны быть выступающие на этом митинге. В этом митинге должны приниматься какие-то решения, лозунги должны быть. Ничего подобного там не было. Появилось объявление анонимное, я сам не знаю откуда это, что там состоится вот такой сход. И люди пришли. Пришли представители органов власти, и они им задавали разные вопросы. Это в основном были женщины. Одна говорит: там мой зять круглый сирота, у него трое малолетних детей, вот его забирают. Что с ним будет? Да, она эмоционально это говорила. Кто-то говорил, что забрали сына, а он инвалид. Эти вещи подтвердились, когда Коков встречался в Ингушетии. Ты не видел этот ролик?
Это где Казбек Коков приветствует мобилизованных, построенных на плацу, и говорит им: «Я вами горжусь».
Да, «Я вами горжусь», и там еще другой был ролик, который сняли мобилизованные. Они говорят: вот у нас больные, у нас нет обмундирования и так далее. Говорят, что вот кто-то умер. Ну, а ты не видел этого парня, который умер в конвульсиях там?
А я видел этот ролик, мобилизованные пытаются спасти своего товарища, лежащего на асфальте, делают ему массаж сердца, искусственное дыхание, но парень все равно умирает.
А прямо сейчас сам Путин 27 сентября на Совете Безопасности сказал ровно об этих нарушениях, вот о тех вещах, о которых говорили эти женщины. И дальше, смотри, сами представители органов власти вышли к ним, они с ними разговаривали. Получается, что и они как бы участники этого несанкционированного митинга, несогласованного публичного мероприятия.
Ну, чиновников вряд ли накажут, а вот за общение с ними, скорее всего, придется заплатить.
Огромные штрафы, 30, 40, 50 тысяч. Это огромные деньги для этих несчастных людей. Они кто такие? А это домохозяйки, понимаешь, которые вообще никогда не интересовались вот до этого времени тем, что происходит вокруг. Это их как бы не касалось. Занимались только семьей, детьми. И вдруг на них это все обвалилось. они в панике, они не знают, что делать, они этого не ждали. Там были такие, которые говорили, а кто, собственно говоря, напал на нашу страну. И поэтому само это мероприятие, я еще раз повторяю, я все это видел, там не было никаких эксцессов. Это была встреча с представителями руководства республики и ничего более. Поэтому, я еще раз повторяю, никаких формально-правовых оснований нет, чтобы их привлекать к административной ответственности. И мы обращаемся к главе республики, к главному гаранту Конституции Кабардино-Балкарии, чтобы он поставил перед правоохранительными органами эту проблему и сделал все, чтобы отменили вот эти незаконные сфабрикованные решения. Нужна просто политическая воля.
В своем обращении вы также заявили, что подавляющее большинство жителей Кабардино-Балкарии волнует избирательный характер частичной мобилизации.
Мы об этом неоднократно заявляли. По той информации, которая приходит с мест, дети, представители власти всех уровней не попали в списки мобилизованных. И подавляющее большинство жителей республики это замечают. У нас же все друг друга знают и задают совсем не риторические вопросы. А где они? Почему их нету в этих списках? И вот мы считаем, что вот эта ситуация на самом деле больше всего дискредитирует указ президента о мобилизации. И в своем обращении к главе республики мы требуем, чтобы он обратил внимание на эту ситуацию.
Правозащитники Кабардино-Балкарии призвали республиканские власти остановить частичную мобилизацию. Как вы себе это представляете?
Мы говорим, что нужно приостановить. Мы не говорим остановить, но приостановить эту мобилизацию. И мы говорим о том, что это угрожает действительно жизненным интересам, генофонду малых народов. Вот, допустим, кабардинцы – это часть черкесского этноса. 90% проживают вне исторической родины. Они были насильственно депортированы после окончания Кавказской войны. И вот сегодня мы считаем, что эти аргументы федеральная власть, в первую очередь республиканские власти, должны взять во внимание. Они должны ставить это перед федеральным центром и так далее. Мы там говорим, что есть альтернативные варианты службы.
Кто-нибудь еще выдвигает аналогичные требования? Или ваш случай единичный?
Вот есть Республика Саха-Якутия, Конгресс, общественная организация, вот как наша НЧА, они обратились к президенту. Говорят, что вот нужно остановить, потому что вот нас мало, поэтому это угрожает нашему генофонду. Ровно то же самое, что мы говорим. Это и есть вот отношение. Мы знаем, что в других национальных республиках это вот так и воспринимается. А потом же, вот до сегодняшнего времени, опять же, я не могу оперировать какими-то цифрами, но какие-то наблюдатели, эксперты разные говорят, что в национальных республиках вот эта мобилизация проходила непропорционально, было больше, чем в других субъектах. Хотя то, что мы видим в Санкт-Петербурге, в Москве, такое ощущение, что там вот сначала это было видно, что они старались вот эти центры не трогать, как бы считая, что там такое политизированное, активное население. Сейчас это как бы изменилось. Хотя говорят, что так было в недавнее время. Руководитель Чечни Кадыров заявил, что не будут проводить мобилизацию. Это подтвердил один из заместителей министра. Он говорит, что я перевыполнил все планы там и так далее, но это абсолютно не отменяет его политического значения, вот этого заявления. И раз руководитель Чечни говорит, что вот он останавливает мобилизацию, мы считаем, что...
Ну, все-таки Чеченская Республика – это территория с особым статусом.
Статус Чечни – это понятно, да, особо. Но формально у нас абсолютно должны быть равные права. И поэтому мы ставим перед республиканскими органами власти эту проблему и говорим, что вот вы тоже имеете все основания ставить перед федеральным центром эту проблему. Именно вот с таких вот позиций, что это угрожает жизненным интересам наших народов.
Как происходящее в Украине перекликается с Северным Кавказом? Какие-то вопросы или ассоциации возникают?
Вот в контексте этих событий, вот там же они говорят о денацификации, о том, что русский язык в загоне,
в Украине, они, признавая право нации на самоопределение, включили в состав России Донецк, Луганск очень легко. А что с самой Россией происходит? Вот давай посмотрим. Что касается вот денацификации. Смотри, покойный Жириновский, партия ЛДПР, неоднократно предлагали решить проблему Северного Кавказа следующим образом. Буквально депортировав. Это есть в сети эти программы, понимаешь? Жириновский предлагал переселить, например, адыгов куда-то в Турцию, чеченцев, дагестанцев куда-то в Среднюю Азию. Или ограничить рождаемость. И мы можем привести в пример и других разных деятелей. А что это такое? Это не фашизм самый настоящий? Это не шовинизм махровый, если вот так разобраться? Теперь смотри, по поводу того, что в Украине русский язык преследуется, а давай посмотрим, что у нас происходит. 3 года назад в этот федеральный закон об образовании внесли известные поправки, после чего обучение родным языкам стало необязательным. После, вот, в первый год здесь, во время Балкарии, по адыгам мы получили эту информацию, 1200 детей в качестве родного выбрало русский язык.
Это за первый год. А сколько таких на сегодняшний день?
А сейчас эта статистика закрыта, нам ее не дают. И это не добровольный выбор. Это мы точно знаем, что оказывается на детей, на родителей давление. Им говорят, что вашим детям будет удобнее дальше учиться, вопросы с ЕГЭ будут легче решаться и так далее. И эти установки идут из федерального центра. Мы это хорошо доподлинно знаем. И я бы хотел вот в этой связи, чтобы федеральные власти обратили на ситуацию здесь, внутри России. Понимаешь? Это очень важно в связи с событиями на Украине. Дальше, право на самоопределение – это для нас святое дело. Именно руководство с этим правом в Луганске, Донецке, эти республики включены в состав России. А что происходит у нас? А происходит следующее. Республики фактически не обладают уже давно никакой субъектностью, никаким суверенитетом. Мы отстранены от процесса формирования органов власти. Мы никакого отношения к их легитимности не имеем. Это примерно отношение метрополии и колонии. Примерно такое же отношение. Это в связи с этими событиями эти вопросы тоже встают, и мы считаем, что правомерно обратить внимание на эту ситуацию.
С председателем Кабардино-Балкарского правозащитного центра Валерием Хатажуковым беседовал Мурат Гукимухов.
Гость недели.
С начала года Грузия увеличила товарооборот с Россией в 1,5 раза. За 9 месяцев 2022 года экспорт с этой страной вырос на 11%. Рост импорта происходил более высокими темпами на 73%. Оппоненты власти говорят о чрезмерной зависимости от страны-оккупанта. Власти, в свою очередь, не считают ситуацию тревожной. Подробности в материале Ираклия Урагвелидзе.
Согласно данным Грустата, увеличение товарооборота с Россией произошло в основном за счет импорта нефтепродуктов. Если за 9 месяцев 2021 года Грузия закупила в России нефти и нефтепродуктов на 96 миллионов долларов, то в текущем году эта цифра увеличилась в 4,5 раза, до 400 по отдельным группам товаров. Импорт также увеличился, в том числе за счет российской муки, угля и маргарина. Что касается экспорта, то Грузия увеличила поставки вина в Россию до 109 миллионов долларов, что на 15% больше, чем в прошлом году. Также значительно на 66% вырос экспорт крепких спиртных напитков. Что касается реэкспорта автомобилей из Грузии в Россию, то он вырос на 375%. В сравнении с 2019 годом Россия является крупнейшим торговым партнером Грузии после Турции, на третьем месте Китай. За 9 месяцев доля России в общем объеме внешней торговли Грузии составила 11,5%. По словам экономиста, профессора Тбилисского госуниверситета Иосифа Арчуадзе, несмотря на многочисленные попытки, Грузии так и не удалось избавиться от чрезмерной зависимости от некоторых товаров. В первую очередь из-за отсутствия альтернатив, говорит эксперт.
Если посмотреть на статистику, то основные торговые партнеры Грузии – это соседние страны. Мы можем только минимизировать чрезмерную зависимость от России, но полностью свернуть торговлю не в состоянии. Общепринятой предельной нормой считается не превышать зависимость на 25%. И с этим мы худо-бедно справились. Другое дело, что мы почти полностью зависим от определенных групп товаров из России. Рецепт прост. Страна должна наращивать производство зерна, местное производство которого едва покрывает 15%. Остальные детали из области политики.
Кроме внешней торговли, через Грузию переправляются финансовые потоки из России. Только посредством денежных переводов из России с января по сентябрь текущего года поступило 1 миллиард 135 миллионов долларов. Этот показатель в 4 раза больше аналогичного за прошлый год, отмечает Нацбанк Грузии. По словам Иосифа Арчвадзе, рост переводов из-за рубежа имеет и негативные последствия.
Чем больше в стране платежеспособных людей, тем более растет спрос. С этим увеличивается импорт, растут поступления в бюджет, но вместе с этим растут и цены. К примеру, с ростом мировых цен на нефть у нас появился дефицит нефтепродуктов, что более взвинтило цены на топливо. Произошло это из-за массового наплыва россиян на небольшой рынок Грузии. В целом, думаю, это будет иметь одноразовый эффект. Нельзя однозначно утверждать, что вокруг нас складывается благоприятная конъюнктура. Мы находимся в зоне турбулентности, где возможны любые сюрпризы.
Профессор Университета Европы, экономист Гоча Тутперидзе убежден, что правительство Грузии пустило ситуацию на самотек, получая сиюминутную выгоду взамен долгосрочного развития страны.
Углублять торговое сотрудничество со страной, которая вошла в непримиримый конфликт с цивилизованным миром, считают и неправильным. Государства должны быть стратегические принципы, переступать через которые нельзя. Наша отсталость кроется не только в экономике. Она кроется в отходе от основ демократии, нарастании трений с Западом, очевидных рисков роста коррупции на государственном уровне. Сейчас у нас двузначный рост экономики, в основном за счет России. Но все это носит одноразовый характер. Поток российских мигрантов, а вместе с ними переводов, иссякнет, так как они переберутся в более благополучные страны. По мере действия санкций свернется и торговля. Останутся попытки осуществления банальной контрабанды через Грузию. Россия все более станет походить на задавленный санкциями Иран и будет пытаться использовать Грузию как площадку в обходе санкций.
Напомним, еще в феврале Грузия заявила, что не будет вводить экономические санкции против Российской Федерации. Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили пояснил, что власти пошли на такой шаг из прагматических соображений. Из Тбилиси Ираклий Урагвелидзе, специально для «Эхо Кавказа».
С 1 июля в самопровозглашенной республике Абхазия повысили энерготарифы. Пока это только первый этап рассчитанного на несколько лет повышения. Как и предполагали эксперты, процент собираемости платежей немного снизился, но в денежном выражении они примерно возросли на четверть. С подробностями наш сухумский корреспондент Виталий Шария.
Оплата за потребленную электроэнергию в Абхазии – одна из самых низких, а может быть и самая низкая в мире. Вкупе с крайне низким процентом собираемости этой оплаты среди физических лиц, это не дает возможности РУК «Черноморэнерго» обновлять обветшавшую за десятилетия энергосистему республики. То, что правительство Абхазии планирует приступить к поэтапному повышению энерготарифов, оно анонсировало еще прошлым. Прошлым летом, но когда нынешней весной этот план с датами и цифрами был публично озвучен, в соцсетях, тем не менее, поднялась волна возмущения. Вместе с тем, большинство наблюдателей склонялось к мысли, что на этот раз, в отличие от декабря 2012 года, до протестных митингов дело не дойдет. Но вот явочным порядком, то есть снижением и так низкого уровня собираемости платежей, население может отреагировать. С 1 июля сего года физические лица, потребляющие электроэнергию в бытовых целях и не имеющие приборов учета потребленной электроэнергии, должны платить по тарифу не 40, а 90 копеек за киловатт-час. Те, у кого стоят счетчики и они потребляют электроэнергию в пределах социальной нормы 70 копеек за киловатт-час. За все, что выше социальной нормы 90 копеек. С этой даты знаменующей начало второго полугодия, прошло уже почти 4 месяца. Так что можно подвести некоторые итоги того, что дало повышение тарифов. «Эхо Кавказа» связалось сегодня с начальником энергосбыта «Черноморэнерго» Алхазом Чанба. И вот что он рассказал о собираемости оплаты среди физических лиц.
Ситуация, как вам сказать, практически остается на таком стабильно низком уровне. Дело в том, что повышение тарифа, пока еще нужно сказать, что идет такой период адаптации к новому тарифу. Конечно, людям тяжело привыкнуть, потому что счета приходят уже совсем другие. Если раньше это было 40 копеек, как вам известно, то сейчас это уже 90, это почти в 2 с лишним раза повышение. И это что касается физических лиц. Что касается юридических лиц, там ситуация, как и была, в принципе, удовлетворительной, а то и лучше, можно сказать, даже хорошая, там у нас ситуация такая же и остается. То есть, понятно, что очень много недовольств наши люди выражают, хотя надо понимать, что тариф в 90 копеек – это более чем щадящий тариф, потому что если взять российские тарифы, например, ближайший для нас регион – это Краснодарский край, мы недавно с коллегами общались, у них есть регионы, где тариф составляет 5,2 рубля за киловатт-час для физических лиц.
А каковы все же цифры? Сравнение собираемости платежей до и после повышения тарифов затрудняет то, что у многих потребителей долги, и они оплачивают потребленную электроэнергию с задержкой. Но в любом случае можно сравнивать собранное в прошлом и текущем годах. Чанба говорит про прошлый год.
Общий годовой это было 396 миллионов рублей. Это в процентном соотношении это было 41,7%, если я не ошибаюсь. Пока у нас результат по истечении 5 месяцев 38,5% общий сбор по Республике Абхазия. В рублях это 371 миллион рублей уже собран.
Несложный подсчет показывает, что если в последнем четвертом квартале года сохранится та же динамика собираемости, то за год будет собрано около 495 миллионов рублей, или почти на 100 миллионов рублей больше, чем в прошлом. Сегодня часть населения вносит платежи через контролеров, которые обходят квартиры и дома. Часть сами приходят в отделение энергосбыта, но все больше людей хотело бы это делать с помощью современных гаджетов. Алхаз Чанба в связи с этим сказал:
и сегодня можно это делать через, например, электронный кошелек через приложение Амобайл. Но мы сейчас разработали специальное приложение для оплаты счетов за электроэнергию. Оно называется «Квартплата онлайн». Оно у нас уже установлено. Мы сейчас в тестовом режиме пользуемся им, в частности, сотрудники «Черноморэнерго». Я думаю, в течение месяца мы уже его запустим для общего пользования, для наших граждан. Это будет очень удобно. Я думаю, это тоже будет способствовать повышению собираемости, потому что очень многим неудобно отрываться от дел, приехать в отделение сбыта, заплатить деньги за свет. Это не у каждого получается.
Недавно начальник Сухумского управления электрическими сетями Тимур Джинджоля сказал в СМИ, что отключение электроэнергии за неуплату дают положительный эффект. В Сухуми установлено 1700 штук новых приборов учета электроэнергии, которые можно отключать дистанционно в случае неуплаты. Алхаз Чанба подтвердил:
на днях буквально мы запросили статистику по тем участкам, где были установлены приборы учета. На этих участках у нас сбор составляет более 90%. То есть там порядка 98%, если я не ошибаюсь. То есть почти 100%.
Это в Сухуми или еще в городах каких-то?
Нет, это пока реализовывается в Сухуми. К сожалению, нету такого объема приборов учета, чтобы мы могли всю республику покрыть. Для всей республики нам нужно минимум 70 тысяч приборов учета.
Виталий Шария, специально для «Эхо Кавказа» из Сухума.
«Эхо Кавказа».
Неделя в Абхазии выдалась апатичной. Парламент самопровозглашенной республики рутинно рассмотрел поправки в бюджет текущего года, а исполнительная власть и оппозиция будто впали в спячку. И лишь МИД продолжает выдавать информационные поводы один за другим. Итоги абхазской недели подводит наш сухумский блогер Изида Чания.
Вела текущая неделя, на которой главной новостью стала открывшаяся сессия парламента. Но не потому, что на заседании в среду рассматривались какие-то особо значимые вопросы, а потому что парламентарии не встречались почти 3 месяца. На заседании 19 октября были приняты в первом чтении изменения в бюджет нынешнего года. Это главный вопрос в повестке. По прогнозам правительства, дополнительные средства в бюджет поступят благодаря налогам и таможенным пошлинам. Это логично. Рост цен на бензин, электроэнергию, на товары первой необходимости не мог не сказаться на пополнении бюджета. Для меня удивительно другое, что поступление в бюджет планируется в размере всего 350 миллионов рублей и то, как будут распределены эти средства. Львиная доля доходов – треть уйдет на резервный фонд президента. Министр финансов утверждает, что эти деньги уже потрачены на оказание помощи семьям, пострадавшим от стихийных бедствий в прошлом году. Почему этим занимается президент? Вопрос риторический, ответ на который разве что так повелось. Вторые по весу статьи расходов – Министерство обороны и Министерство экономики. Не хватило средств на собственное содержание и Генеральной прокуратуре. Ей потребовались стимулирующие выплаты для сотрудников, пенсионеров и текущее содержание. Денег на текущее содержание не хватило и Министерству сельского хозяйства. Интересной показалась мне статья расходов, связанных с криптооборудованием. На его изъятие и хранение потребовалось еще более 3 миллионов рублей. Опять загадка. Почему за оборудование, использование которого запрещено в стране, должен платить абхазский налогоплательщик? Впрочем, самая главная загадка бюджета в том, что все изменения, которые вносятся в расходную и доходную часть, прогнозируемые, и их внесение в текущий бюджет, да еще и под завязку за 2 месяца до окончания года, как минимум свидетельствует о высочайшей степени неэффективности и некомпетентности правительства. Но мы не в Великобритании, наши премьеры и президенты не несут ответственности за непродуманную экономическую политику или за пустопорожние обещания. Не осталось незамеченным, что министр финансов Владимир Делба, представлявший поправки к текущему бюджету, настаивал на принятии бюджета в окончательном чтении. Главным его аргументом была забота о бюджетниках, зарплату которым должны были повысить с января 2022 года по российско-абхазскому соглашению. Министр отметил, что эти деньги поступили, нужно только решение парламента. На что спикер парламента справедливо заметил, что ничего не мешало правительству обратиться с этим вопросом в парламент раньше. И тут бы я сказала не просто раньше, а предусмотреть в проекте бюджета на нынешний год. Почему окрашенные средства, большая часть из которых поступила из России по межправительственному соглашению, не были учтены в проекте бюджета? И вообще, почему они 10 месяцев или полгода, неважно, лежали мертвым грузом. Наверное, если бы в стране существовали действительно независимые фискальные органы и независимый парламент, который бы трепетно относился к расходованию народных денег, то даже в условиях высочайшей закрытости исполнительной власти таких бы вопросов не возникало. Опять сослагательное наклонение. Имеем то, что имеем. Но от законодателей к исполнителям. Если верить официальному сайту президента, то на этой неделе не было зафиксировано никаких активностей Аслана Бжани. Создается впечатление, что президента не было в стране или же его дачный образ жизни, президент живет на государственной даче в Сухуми, губительно сказывается на его работе. Наверное, трудовую лямку за двоих тянул премьер-министр, о трудоспособности которого в стране ходят легенды, подумалось мне. И я заглянула на официальный ресурс правительства. С 14 октября премьер выслушал 2 отчета – МЧС и миграционной службы. Наверное, и здесь все остальное ушло в тень. На фоне этих 2 политических пенсионеров, президента и премьера, молодой министр иностранных дел выглядел суперактивным. На этой неделе Инала Ардзинба выразил свое отношение к политике Евросоюза и пригрозил проблемами международным НПО, работающим в Абхазии. Встретился с российским послом Шургалиным, принял 3 новых сотрудников на работу, провел встречу
талантливой певицы, участницей проекта «Голос дети», поздравил российского журналиста и телеведущего Владимира Соловьева с днем рождения. Ладно, черт с ней, с властью, которая активизируется только когда возникает личный интерес, но невозможно не заметить, что и оппозиция впала в спячку. Вывод в этой растекающейся, как на картинах Дали, абхазской действительности напрашивается сам с собой. Сильная власть и сильная оппозиция – вещи взаимосвязаны. Думаю, что если президенту и его команде хватит ума досидеть свой срок тихо и не высовываясь, то за полное бездействие, провалы в экономике, энергетике и социальной сфере им в нашей стране совершенно ничего не грозит. Неделя за неделей, месяц за месяцем, год за годом мы уже смирились с нищенским обликом своей независимой страны. Да, и разговоры о собственных возможностях остались в далеком прошлом. Теперь об этом никто даже не вспоминает. Специально для их Кавказа и седочане из Сухума.
Вы слушали информационно-аналитическую программу на радио «Эхо Кавказа». Наш сайт echokavkaza.com. На нем вы можете послушать или прочитать материалы программы, а также оставить свои комментарии. Сегодня с вами была Кэти Бочаришвили. Всего вам доброго и до завтра.